«Ага, живой», — сказал сэр Шурф. Выражение лица у моего друга было такое, словно он собирался собственноручно исправить этот досадный факт. В первый момент я ему даже почти поверил. В роли злодея, внезапно возникающего из тьмы на пути беззащитного странника, сэр Шурф Лонли Локли чрезвычайно убедителен и по-своему неотразим. Но черт бы с его выражением, видывал я и похуже. Какие только злодеи не возникали передо мной из тьмы. Главное, сейчас я не просто видел перед собой крайне недовольного сэра Шурфа, но и явственно ощущал его силу, как всегда ощущаю ее рядом с могущественными людьми. Из чего следовало, что Шурф настоящий. Все на свете можно сымитировать и подделать, но вот это живое присутствие мага, пожалуй, все-таки нет. Следовательно, самого худшего не случилось. А если даже случилось, я с этим худшим больше не один на один. «Вот получается хорошо, что ты вечно всякую жуткую хренотень про меня выдумываешь, сам себе веришь и потом беспокоишься», — наконец сказал я. «Потому что иногда эта жуткая хренотень внезапно случается. И что бы я сейчас, интересно, делал, если бы ты ни о чем не беспокоился и не отправился меня искать? Хотя ясно, что хромал бы дальше. Благо, до ворот трех мостов отсюда уже совсем недалеко». Сэр Шурф, надо отдать ему должное, мгновенно оценил ситуацию, убрал с лица угрожающее выражение, предназначенное то ли для пробуждения моей совести, то ли просто для собственного удовольствия, и человеческим, а не специальным великим магистерским тоном, призванным устрашать все живое, спросил: «А почему ты хромаешь?» «Потому что разбил колено и не могу его вылечить. Но это как раз ерунда. Гораздо хуже, что я больше не могу ходить темным путем. И послать зов даже не могу. Раз сто, наверное, пытался. Тебе и еще куче народу. Не преуспел, плюнул и пошел домой пешком».
«То есть у тебя не получается использовать магию?»
«Вот именно. Даже в пригрышню спрятать больше ничего не могу. А ведь фокус проще не придумаешь. Специально, несколько раз проверил. Нет, даже эта ерунда не выходит. Из всего, что успел попробовать, вообще ни хрена».
«Ладно, ничего, с этим как-нибудь разберемся».
С несвойственным ему оптимизмом пообещал Шурф.
«Живой, и на том спасибо».
«А почему ты именно так ставишь вопрос? С чего бы мне внезапно перестать быть живым?» — осторожно спросил я, заранее содрогаясь от перспективы услышать. «Ну так ты же 200 лет назад сгинул. Никто уже не верил, что вернешься. Один я, как дурак, до сих пор тебя ищу». «Теоретически такое вполне возможно. Собственно, возможно вообще все. И это далеко не всегда хорошая новость. Примерно через раз. Но испугаться по-настоящему я не успел, потому что Шурф сказал:
«Тебя больше суток не было в мире, и, похоже, вообще нигде. И ощущение от твоего следа нам не понравилось. Слишком зыбкое, ненадежное. Не знаю, как еще можно объяснить. И сосредоточиться на нем даже с моей подготовкой было довольно трудно. Сэр Джуфин примерно то же самое говорил. Как будто сама реальность никак не могла определиться, существуешь ты или все-таки нет. Пройти за тобой по этому следу не смогла даже леди Сатофа. Сказала, некуда идти. И темный путь никого из нас к тебе не привел».
Что он еще говорил, я толком не слушал, охваченный ликованием. Всего какие-то несчастные сутки меня не было в мире, а вовсе не 200 лет. Впору разрыдаться от облегчения. Я, конечно, не разрыдался, но, боюсь, не в силу какой-то особой душевной стойкости, а только потому, что просто заплакать слишком мало для выражения настолько сильных чувств. Зато в обморок хлопнуться в самый раз. Впрочем, до настоящего обморока все-таки не дошло. Я только осел на землю, не в силах устоять на размякших ватных ногах. «Ладно, сутки — это всего лишь сутки. Повезло», — наконец сказал я, и только тогда обнаружил, что сижу не на земле, а на диване в башне мохнатого дома. Запоздало удивился. «Как это ты так ловко меня сюда притащил? Я даже не заметил».
«Не беда»,
— сказал Шурф каким-то смутно знакомым и одновременно непривычным его исполнение ласковым тоном.
«Там и замечать-то было особо нечего. Я тебя одним мысленным шагом сюда привел. Та же самая техника, которую мы используем, чтобы уйти темным путем. Даже не приподнявшись со стула. Просто надо вообразить, что идешь не один, а вдвоем. Я рад, что у нас получилось. Так легко провести темным путем можно только опытного колдуна, значит, все твои способности и умения по-прежнему при тебе, по крайней мере, потенциально. А ты понимаешь, где мы сейчас находимся? Обстановку узнаешь?
Да было бы что узнавать, это же мой кабинет.
Очень хорошо.
До меня наконец дошло, что это за ласковый тон. Так обычно знахари разговаривают с особо тяжелыми пациентами. Спросил прямо, я что, пахну безумием?
Хвала магистрам, не пахнешь,
ответил мой друг.
Но выглядишь, прямо скажем, не очень. Как будто все минувшие сутки при смерти пролежал.
Да вроде бы не при смерти, а на поезде. И не лежал, а катался. Причем, по моим ощущениям, это продолжалось не сутки, а максимум полчаса.
На чем ты катался?
На поезде. Это такое транспортное средство. Даже не знаю, как его описать, чтобы было понятно. Хоть рисуй. Но, кстати, ты вполне мог видеть поезда в кино, когда я притащил телевизор на улицу старых монеток. Такие, ну, как бы невысокие длинные узкие домики, которые быстро едут по рельсам. То есть по специально проложенному для них пути. Может быть, помнишь?
Кажется, припоминаю нечто похожее.
Нахмурился мой друг.
Но не уверен, что мы говорим об одном и том же. Столько лет с тех пор прошло, столько всего случилось. А после того, как все эти удивительные приборы исчезли из твоего бывшего дома, воспоминания о кино стали понемногу стираться из моей памяти, как с возрастом забываются детские сны. Остальные, кстати, еще меньше помнят. Я специально расспрашивал. Впрочем, сейчас важно не это. «Сможешь рассказать, что с тобой случилось? С самого начала, по порядку».
«Когда это я рассказывал по порядку?» Невольно улыбнулся я. «Ну ладно, попробую, если выпить нальешь. Причем тебе для этого даже никуда ходить не придется. На ближайшей к окну полке за книгами стоит бутылка у кумбийского бомбаройки, при условии, что в мое отсутствие ее никто не отыскал и не лишил сокровенного смысла. Я уже давно не проверял».
«Я отыскал»,
честно признался мой друг.
«Причем еще зимой. Но сокровенного смысла, как ты выражаешься, не лишил, а просто внимательно наблюдал за ее судьбой. Мне было интересно, вспомнишь ли ты о своих запасах? И если да, то при каких обстоятельствах? Теперь я знаю ответ».
«На самом деле я и не забывал. Специально хранил для какого-нибудь торжественного случая. Все-таки редкость. 30-летняя капитанская бомбаройки. Не индюк чихнул. Но если я хоть что-нибудь понимаю в торжественных случаях, сейчас у нас именно он». Шурф покачал головой, укоризненно и одновременно одобрительно. Как у него это получается, никогда не пойму. Достал припрятанную бутылку, жестом фокусника извлек откуда-то не то из-под стола, не то из собственного рукава, не то просто из окружающего космоса, небольшие глиняные стаканы, почему-то целых три.
«Третий для сэра Джуфина»,
— объяснил он в ответ на мой вопросительный взгляд.
«Извини, что я пригласил его сюда, не спросив разрешения, но не сообщить ему о твоем возвращении было бы как минимум неразумно с моей стороны. Сам знаешь, сэр Джуфин — человек гораздо более опытный и сведущий, чем я, и тоже был, скажем так, недостаточно сильно обрадован твоим внезапным исчезновением».
«Недостаточно сильно обрадован — это, конечно, вся правда про сэра Джуфина Халли. Подумаешь, исчез человек на какие-то несчастные сутки, и тут же сам объявился. Ему бы задачу посложнее». Однако Джуфин выглядел вполне удовлетворенным сложностью текущей задачи. По крайней мере, когда он возник на пороге моего кабинета, глаза его полыхали азартным огнем, которая обычно охватывает шефа тайного сыска в исключительно дрянных ситуациях. Причем за долгие годы совместной работы я наблюдал столь высокую интенсивность горения хорошо если дюжину раз. С одной стороны, я порадовался за Джуфина. В нынешние спокойные времена ему нечасто выпадают достойные развлечения. А с другой, запоздало испугался за себя. Это что же за лютый ужас со мной приключился, если Джуфину до такой степени интересно? Неужели настолько полный трындец? Не поздоровавшись, Джуфин шагнул ко мне, посмотрел в глаза так пытливо и яростно, словно намеревался вызнать тайные девичьи фамилии вселившихся в меня демонов, а потом испепелить всю компанию вместе с их новым жильем. Одним прикосновением, если не вовсе взглядом, поднял меня с дивана, положил на затылок тяжелую руку, раскаленную, будто он только что вытащил ее из костра, другой стремительно ощупал остальное тело и только после этого приветливо улыбнулся. Усадил меня обратно, взял из рук Шурфа стакан с бомбороки, выпил залпом и, наконец, сказал.
«Хорошая ночь, сэр Макс. Рад, что с тобой все в порядке. Извини за бесцеремонность. Мне было необходимо убедиться, что ты — это именно ты. И при этом в достаточной степени жив, чтобы продолжать вносить некоторое разнообразие в наше размеренное существование. Прими мои поздравления. Ответ по обоим пунктам — да».
«А что, были какие-то сомнения?»
«Как видишь, были, но больше их нет. Не принимай к сердцу. Давно мог бы привыкнуть, что я всегда допускаю любые варианты развития событий, включая самые нежелательные. Собственно, начиная с них. А ты еще так красиво выступил. Знатно всем нам нервы потрепал. Даже Сатофа сразу же заявила, что ничего о тебе не знает. Призвать или хотя бы указать направление поисков не может, и предчувствий на твой счет у нее нет, ни дурных, ни добрых. Но это вообще ни в какие ворота. Чтобы Сатофа всем сердцем хотела помочь, но не смогла, такого на моей памяти еще не было. Твои следы то исчезали, то снова появлялись, но при этом не вели никуда». А пытаясь послать тебе зов, мы все явственно ощущали, что ты жив и даже вроде бы присутствуешь в мире, просто то ли лежишь без сознания, то ли слишком крепко уснул в каком-то неведомом месте, куда нам не добраться. Была у нас рабочая версия, что ты, вдохновившись примером древних, внезапно решил поспать на темной стороне и посмотреть, что из этого выйдет. Но на темной стороне тебя не было, по крайней мере, мы с Сатофой ничего даже отдаленно похожего на тебя там не нашли.
«Все-таки вы здорово меня переоцениваете», — вздохнул я. «Да я от одной мысли о том, что иногда случается с уснувшими на темной стороне, холодею. Не настолько мне жизнь надоела. Она мне вообще ни насколько не надоела, собственно говоря».
«Со стороны это не особо заметно»,
— язвительно вставил Шурф. «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Можно подумать, я нарочно все это устроил. Вот прям целыми днями хожу, ищу, где тут смертельные опасности всем желающим бесплатно раздают».
«А разве нет?»
Джуфин прекратил бессмысленный спор, который мы с переменным успехом ведем чуть ли не с первого дня знакомства, потребовав.
«Давай, рассказывай, что случилось».
«По порядку»,
— с нескрываемым злорадством добавил Шурф и протянул мне стакан с бомбороки. Из чего я сделал вывод, что сердце у него все-таки есть. От бомбороки я предсказуемо расслабился и не то чтобы действительно развеселился, но обрел былую способность более-менее убедительно это изображать. Улыбнулся своим дознавателям и сказал: «Угодить на допрос к вам обоим одновременно — вершина карьеры для любого государственного преступника. А я всего-навсего без билета на поезде прокатился, даже неловко как-то, не заслужил». Эти двое зыркнули на меня так, что я почти всерьез испугался, сейчас поколотит, и принялся подробно рассказывать, как шел мимо руин резиденции Ордена Дырявой Чаши, замечтался, споткнулся, ушибся, сел лечить ногу, услышал шум приближающегося поезда и все, что было потом. На самом деле, совсем короткий вышел у меня рассказ. Всего-то событий. Вскочил на подножку и ехал, восхищенно глазея по сторонам, на всякое неописуемое, пока не пришла пора исчезать. «Я сперва решил смыться по-добру-поздорову», — заключил я. «Ну, то есть перестать смотреть этот чужой сон и пойти по своим делам. Скорее всего, так бы и вышло, но в самый последний момент я передумал. Жалко стало, что такое отличное наваждение рассеется без следа, и больше никто никогда его не увидит. Поэтому я усилием воли вернул поезд на тот пустырь и попросил его остаться у нас навсегда. А уже потом спрыгнул, как с настоящего. Он, собственно, и был в тот момент настоящим. Вряд ли я бы взаправду расшибся, прыгая с поезда, который просто кому-то снится. Причем даже не мне самому».
«Ну, на самом деле, еще и не такое случается»,
— заметил Джуфин.
«Смотря в чье сновидение попадешь. Помнишь, тебе самому однажды приснилось, что подрался с капитаном Фуфлосом, а бедняга проснулся в своей постели избитым до полусмерти, со сломанной ногой? А ведь наяву ты его пальцем не трогал. Так что, знаешь, на твоем месте я бы давно перестал гадать, что настоящее, а что не очень. Все, что с тобой происходит, и есть настоящее. Все».
Я только горько вздохнул, потому что уже раз 100 от него что-то подобное слышал. И столько же раз соглашался, что тут возразишь. Но одно дело разделять эту концепцию теоретически, и совсем другое — понять и принять ее всем своим существом. А Шурф спросил.
«Но зачем тебе понадобился этот поезд? Почему ты попросил его остаться навсегда? Какой в этом смысл?»
В кои-то веки он выглядел совершенно растерянным. Как страшно сказать, нормальный человеческий человек перед лицом непостижимой загадки. Что на самом деле довольно странно. Какая из меня к лешим загадка? Обычно Шурф понимает меня даже лучше, чем я сам себя. Да примерно за тем же, зачем тебе однажды понадобилась салфетка, на которой весь вечер что-то писал и тут же зачеркивал подвыпивший кибы-кемар, объяснил я. Помнишь? Он ее сжег, а ты тайком собрал пепел, вернул его в прежнее состояние и даже каракули расшифровал. И сам потом говорил мне, что из уважения к воле автора следовало бы оставить все как есть, но иногда бывает совершенно невыносимо смириться с тем, что нечто прекрасное исчезло навсегда. Мы тогда еще договорились до того, что у некоторых людей есть инстинкт сохранения прекрасного, примерно такой же сильный, как инстинкт самосохранения, потому что для них прекрасное — это и есть сама жизнь. Шурф нетерпеливо кивнул, дескать, помню, и что с того? Зато Джуфин уставился на меня с недоверчивым интересом. Видимо, попытался примерить образ возвышенного интеллектуала, самозабвенно рассуждающего о прекрасном, на того меня, которого знал все эти годы. И не преуспел. «Так вот», — заключил я, — «у меня, получается, тоже есть этот инстинкт. Просто представления о прекрасном, ну, вот такие. В тот момент поезд казался мне самой восхитительной штукой на свете. Сам толком не понимаю, чем он меня так приворожил». В ответ на это чистосердечное признание Джуфин положил передо мной явно заранее заготовленный лист дорогой плотной бумаги с неровно обрезанными краями. А Шурф, порывшись в карманах своей магистерской мантии, выдал мне огрызок карандаша.
«Ты обмолвился, что можешь нарисовать, как выглядит очаровавшее тебя транспортное средство», — сказал он. «Вот и нарисуй. Трудно обсуждать предмет, о котором мы с сэром Джуфином пока не имеем никакого представления».
«Но я не говорил, что могу его нарисовать», — запротестовал я. «Хоть рисуй, это было не обещание, а просто выражение сожаления, что я не знаю, как описать поезд словами. На самом деле мой рисунок только еще больше вас обоих запутает. Я уже хрен знает сколько не...» Но Шурф был неумолим.
«Постарайся, пожалуйста. Никто не ждет от тебя шедевра. Любое маломальски правдоподобное изображение сойдет».
«Это очень важно», — добавил Джуфин. «Мы должны знать, как выглядит наваждение, как минимум, чтобы безошибочно опознать, когда оно снова появится в Йехо».
«А с чего ты взял, будто оно снова появится?» — удивился я. «Думаешь, моей просьбы достаточно? Я, если что, ничего специально не делал, не колдовал. Если есть какие-то заклинания, позволяющие овеществить и закрепить наваждение, я их не знаю. Никто меня такому не учил».
«Ну а на что, как, по-твоему, ушли все твои силы?» — спросил Шурф. «Уж точно не на лечение ушибленной ноги».
«Ушли все силы», — повторил я. «То есть я поэтому больше не могу колдовать? Угрохал все силы разом на этот грешный призрачный поезд, и теперь он у нас есть? Будет всегда туда-сюда по пустырю мотаться? То есть, думаешь, у меня все получилось? Класс!»
«Получилось или нет, это нам еще только предстоит выяснить», — заметил Джуфин. «Угрохать все силы далеко не всегда непременно означает добиться своего. Чаще как раз бывает наоборот. Маг потому и теряет всю силу разом, что ее оказалось недостаточно для осуществления задуманного. Но шанс, что твои усилия увенчались успехом, разумеется, есть».
«Было бы здорово».
«Возможно»,
— пожал плечами Джуфин.
«Хотя лично я не в восторге от такой перспективы. Я сам люблю всякие интересные наваждения, пока они остаются где-нибудь в красной пустыне Хмиро или на сумрачных берегах Кирваори. А в сердце мира им, на мой взгляд, не место. Мы тут и без дополнительных наваждений совсем неплохо живем. Но если уж наваждение у нас все равно завелось, не спросив моего разрешения, лучше заранее знать его в лицо, так что давай рисуй. В награду я готов накормить тебя пирогом. Или что там у меня сегодня на ужин? Сейчас, собственно, выясним».
С этими словами сэр Джуфин Халли исчез и почти сразу же снова появился. Я даже начать рисовать не успел. В одной руке у него было блюдо, на котором возлежал китарийский слоеный пирог, а в другой — относительно небольшой котел с какой-то густой жидкостью, благоухающий столь прелестительно, что я чуть ума не лишился.
«Все-таки у Кима изумительное чутье», — сказал Джуфин. «Вроде бы знал с моих же слов, что гостей я сегодня не жду, да и сам вернусь хорошо, если под утро, а еды все равно наготовил чуть ли не вчетверо больше, чем надо мне одному». И так всегда, сколько он у меня служит. На моей памяти еще ни разу не было, чтобы он не угадал.
Более того, судя по тому, что в котле не просто суп, а шайтохское дымное варево, ваш дворецкий предвидел, что вам придется обойтись без надлежащей сервировки,
— заметил Шурф. И объяснил мне,
шайтохское дымное варево традиционно считается охотничьим блюдом. Поэтому, согласно правилам этикета, его не едят ложками из тарелок, а поочередно отхлебывают прямо из котла. Правда, и готовить шайтохское дымное варево следует не на кухонной плите, а на сложенном из слегка отсыревших дров костре, дым которого – один из важнейших ингредиентов. Поэтому в городских трактирах это блюдо обычно не подают. Но, зная господина Кимпу, не сомневаюсь, что он не поленился развести костер в саду.
«Да он его и так почти каждый вечер разводит»,
— пожал плечами Джуфин.
«Не ради супа, а просто для удовольствия. Говорит, костер напоминает ему о детстве, когда с отцом на охоту ходил. Собственно, правильно делает. Многие люди, сами того не осознавая, черпают силу в подобных вещах. Я имею в виду, когда человек достаточно глубоко погружается в счастливые воспоминания детства, он на короткое время становится веселым, любопытным и энергичным, как в те времена, и потом возвращается в сегодняшний день обновленным и посвежевшим. Настоящая магия, хоть и не считается таковой».
«Это дымное варево пахнет так, что душу за него продать можно», — вздохнул я, только сейчас ощутив, как сильно успел проголодаться. Буквально до темноты, не столько в глазах, сколько в животе.
«Так дешево ты не отделаешься», —
усмехнулся шеф тайного сыска.
«Зачем мне какая-то подозрительная душа, о существовании которой я знаю исключительно с твоих слов? Я обещал тебе еду в обмен на рисунок, так что давай работай, не тяни, а то сами все съедим».
«Утратив магические способности, я был вынужден рисовать за еду», продекламировал я, уверенно начертив первую безобразно кривую линию. Это, если что, начало моих будущих мемуаров. В один прекрасный день я состарюсь, и тогда обязательно их напишу. И выведу на чистую воду вас, злодеев, замучивших бедного сироту непосильным творческим трудом.
«Да выводи на здоровье»,
— отмахнулся Джуфин и с неожиданной сердечностью добавил.
«Ты, главное, как-нибудь доживи до этого дня».
«Если не надорвусь от работы и не помру на месте от стыда за ее результат, обязательно доживу», — ухмыльнулся я, пририсовывая к вагонам колеса. «Всю жизнь мечтал написать мемуары, а для этого непременно нужна спокойная старость. Раньше не стоит и начинать. Какой-то я все-таки недостаточно гениальный художник. С такими задатками карьеру не сделаешь. Так что придется, пожалуй, магические способности заново отрастить. Что, кстати, для этого надо делать? Только не говори, что просто сидеть и ждать».
«Тем не менее, подождать придется», — сказал Джуфин. «Строго говоря, сама по себе твоя способность колдовать никуда не делась. Просто сил ею воспользоваться у тебя сейчас нет».
«Странно. Без сил, по идее, пластом лежат. А я сейчас вполне неплохо себя чувствую, только голова слегка кружится. Но скорее приятно, как будто я наконец-то выздоровел после долгой болезни».
«Примерно так и есть»,
— усмехнулся Джуфин.
«Только не выздоровел, а воскрес».
«Хорошо все-таки, что он решил меня не кормить, пока не нарисую поезд. Будь у меня сейчас во рту пирог, я бы непременно подавился. А так легко отделался, просто выронил карандаш и спросил, почему вдруг именно воскрес? Для этого сперва умереть надо, а я вроде бы не умирал».
«То-то и оно, что вроде бы. Ладно, положим, умереть ты, хвала магистрам, не умер. Но между жизнью и смертью болтался довольно долго. Это неопровержимый для меня факт. Был бы здесь в Нуменорех, сказал бы, что ты пахнешь смертью. Я не нюхач, но на некоторые запахи мой нос неплохо натренирован. Так что и без него то же самое могу тебе сказать».
«Я пахну как труп?»
«Да, но только с точки зрения нюхача и хищного зверя». Кошки с собаками, возможно, первое время будут от тебя шарахаться. Ты уж на них не серчай. Ничего, за пару дней этот запах окончательно выветрится, особенно если будешь спать с открытыми окнами. А ты в любом случае будешь. Ты даже зимой вечно устраиваешь сквозняк. Не понимаю пока, чьей именно смертью ты пропах, своей или того сновидца, которому пригрезился поезд. Скорее, конечно, второе. Но все равно, ты прогулялся по самому краю. Извини, если порчу тебе настроение, но такие вещи о себе лучше знать.
То есть я пропах смертью человека, которому приснился поезд? Это вообще как? Ты сам говорил, что когда человек умирает, исчезают и его сновидения. А если он жив, какой может быть запах смерти? Рано еще пахнуть.
Сам знаешь, иногда люди умирают во сне. И это последнее сновидение может стать чем-то гораздо большим, чем просто сон. Я сам не раз становился свидетелем рождения недолговечных, но очень ярких, достоверных реальностей из таких вот снов. Так уж мне повезло. Мой учитель Махи Аинти был большим любителем наблюдать рождение новых миров буквально из ничего, из человеческих грез, неосуществившихся потаенных желаний, отчаяния умирающего тела и могущества последнего выдоха. И меня приохотил к этим фантастическим зрелищам. Иногда Махи успевал дотянуться до умирающего и продлить его жизнь, а вместе с ней — существование новорожденного мира. Но такие удачи, даже для выдающегося мастера, вроде него, — огромная редкость. Обычно все, что мы могли сделать, — вовремя унести свои задницы, чтобы не разделить судьбу реальности, исчезающей вместе со своим почти невольным творцом. Ты, кстати, тоже вполне мог так исчезнуть. К тому явно шло.
«Ты об этом когда-то рассказывал», — вспомнил я. «Реальность, где сидел в плену Лойса Пандохва, вроде бы родилась из подобного сна. Но мой поезд — это всего лишь поезд, просто средство передвижения, не целый отдельный мир».
«А места, по которым он ехал? По твоему описанию, как-то не похоже, что тебя прокатили по столичным окраинам и окрестным лесам».
«Да, пожалуй», — согласился я и, подумав, добавил. Но это было больше похоже на хаос обычного бесконтрольно протекающего сновидения, чем на какую-то иную реальность. Сумбурная каша из гор, небоскребов, звезд и прозрачных сияющих рыб. С другой стороны, что я знаю о других реальностях? Весь мой опыт даже не капля в море, а часть этой капли. Несущественно малая часть.
«То-то и оно», —
кивнул Джуфин.
«Ну и потом, сны умирающих все-таки довольно редко порождают целые миры. Махи говорил, что гораздо чаще они становятся просто видениями, миражами, наваждениями, которые только и могут промелькнуть перед чьим-нибудь взором и исчезнуть, прежде чем случайный свидетель ущипнет себя, чтобы привести в чувство. Но ты всегда был везучим. Вот ты поймал чужую грезу за хвост и, возможно, подарил новую жизнь, то ли самому сновидцу, то ли только его сновидению. А может, и не подарил. Растратить все силы далеко не всегда означает добиться успеха. Впрочем, это я уже говорил. Чтобы разобраться, чем дело кончилось, мне надо увидеть этот поезд самому. Ну или наоборот, убедиться, что он больше не появляется. Поэтому давай сюда твой рисунок. Должен же я хоть примерно представлять, что именно разыскивать. И не смотри на меня с таким отчаянием. Я не в Королевскую галерею картины отбираю. И вообще, отродясь, не был строгим критиком. «Любую работу приму».
«Просто я еще пассажиров в окнах не дорисовал», — объяснил я, подбирая с пола оброненный карандаш. «Люди — это очень важная деталь. Так отлично они там за окнами выпивали и целовались, что я захотел стать одним из них».
«А то тебе дома не наливают», —
укоризненно сказал Джуфин. «Наливают», — согласился я. «А вот целуют недостаточно активно. Но это, сам понимаешь, не к тебе лично претензии, а к мирозданию в целом».
«Не уверен, что ты обрадуешься, если мироздание полезет к тебе целоваться»,
— усмехнулся шеф.
«Впрочем, может, тебе именно этого и не хватает для полного счастья. С тобой никогда не угадаешь».
«Головы оторваны, ему не хватает для полного счастья»,
— заметил сэр Шурф, все это время молча слушавший Джуфина и мрачневший с каждым его словом. «Ну, это обычное дело. Шурфу чрезвычайно не нравится, что такая ценная штука, как моя жизнь, находится в настолько ненадежных руках. Мне, собственно, тоже не особенно это нравится. но технически невозможно поручить кому-нибудь другому аккуратно и бережно за меня ее проживать. В общем, я его понимаю, поэтому даже не попытался прикинуться рассерженным, а с неприсущей мне обычно кротостью попросил: «Давай не сегодня. Я уже утратил магические способности и последнюю надежду на карьеру художника, а ты предлагаешь еще и без главы меня оставить. Слишком много потерь для одного дня».
«Ладно, как скажешь», —
флегматично согласился мой друг и, помолчав, добавил:
«Я осознаю, что довольно нелепо себя веду. Сержусь на тебя, словно ты нарочно все это устроил, хотя ясно, что нет. Просто регулярно влипать в опасные истории — твое естественное свойство. Такой этап становления мага иначе, кажется, и не бывает. Я, собственно, сам долгое время таким был».
«На твоем месте, сэр Шурф, я бы не стал употреблять прошедшее время»,
— заметил Джуфин.
«Преждевременный оптимизм. Если за последние 4 дюжины дней ты ни разу с дуру не влип в какую-нибудь опасную историю, это вовсе не означает, будто все уже позади».
«Ну, все-таки я, как правило, сознательно и взвешенно принимаю решения, во что ввязываться, а во что нет»,
— сухо возразил тот.
«Да, случается с тобой и такое»,
— миролюбиво согласился Джуфин.
«Примерно в одном случае из 6».
С этими словами он отобрал у меня рисунок, который я все время тщетно пытался довести до ума, и вручил мне благоухающий котел.
«Уже, по-моему, не настолько горячий, чтобы без остужающего заклинания не удержать. Но ты все равно будь осторожен, причем не только сейчас, но и в ближайшем будущем. Когда меня в свое время настиг бич магов, самой большой опасностью оказались даже не многочисленные враги, которые были рады меня прикончить, а обычные бытовые травмы. Внезапно утратив способность колдовать, вдруг обнаруживаешь, что огонь обжигает, лезвие ранит, под водой невозможно дышать, а от зимнего ветра можно не просто озябнуть, но и свалиться с какой-нибудь лихорадкой. Первое время я вечно ходил весь в ссадинах и ожогах и постоянно чихал. Не повторяй моих ошибок. И самое главное, не выйди однажды по привычке из окна. Рассеянность в твоем положении может слишком дорого обойтись».
На этом месте сэр Шурф натурально схватился за голову. То есть технически он, конечно, остался сидеть, как сидел, но мысленно за нее явно схватился. И теперь, можно спорить, спешно просчитывал варианты. Что лучше, запереть меня в одном из подвалов Иофаха или просто уменьшить и носить в пригоршне, вытряхивая только, чтобы покормить? Или сговориться с комендантом Холоми, чтобы снова взял меня под стражу до лучших времен? И самое главное, как убедить меня добровольно на все это согласиться? Последний вопрос делал задачу заведомо нерешаемой, и он сам это понимал. Я поспешил его успокоить. Привычки выходить из окна у меня, хвала магистрам, до сих пор нет. И холодным оружием я на досуге не особо размахиваю. Даже в кухню практически не захожу. А других опасных мест в доме вроде бы нет. Так что как-нибудь выживу, — пообещал я. И, наконец, отхлебнул вожделенного дымного варева и закусил пирогом. Что плохо в устройстве моего организма, до меня довольно медленно доходит суть происходящего. Что еще хуже, рано или поздно до меня все-таки доходит. То есть беспечным, жизнерадостным идиотом не особо долго удается побыть. Вот и сейчас, пока я истреблял принесенную Джуфином еду, мой ум продолжал обрабатывать полученную информацию в привычном ему неторопливом режиме. И когда он закончил, я содрогнулся. Положил на стол недоеденный кусок пирога и сказал: «Какой ужас!»
«Разве ужас?»
— удивился Джуфин.
«По-моему, нормально пирог пропечен».
«Пирог отличный. Ужас, все остальное».
«А!»
— обрадовался шеф.
«Это ты наконец-то начал осознавать, что произошло? А я как раз сижу, гадаю, почему ты такой спокойный? То ли так рад, что все остальное не имеет значения, то ли настолько ослаб, что не до переживаний, то ли просто удачно выпендриваешься, разыгрывая невозмутимость».
«Хотел бы я уметь так выпендриваться», — честно сказал я. «Но пока даже пробовать не возьмусь». «Рад-то я рад, конечно, особенно тому, что не 200 лет тут у вас без меня прошло, а всего сутки. Не пропустил собственную жизнь. И вы оба мне, скорее всего, не мерещитесь. По крайней мере, ваше присутствие ощущается вполне убедительно, как я привык. А уж если вы настоящие, то и вся остальная реальность тоже. В этом смысле на любого из вас даже поодиночке можно положиться. А уж сразу на двоих.
«Погоди, а у тебя были сомнения в подлинности происходящего?»
— оживился Джуфин.
«А что именно показалось тебе подозрительным? Что с реальностью стало не так?»
«Все-таки привычка допускать любые варианты развития событий, включая самое нежелательное, сущее спасение для шефа тайного сыска. Я имею в виду, помогает ему не свихнуться от скуки в невыносимой обстановке общественного благополучия и гражданского мира, когда на скорый апокалипсис даже у самых пессимистичных пророков не осталось ни малейшей надежды. Но на этот раз мне пришлось его разочаровать. Да все в порядке с реальностью. Просто когда я не смог никому послать зов, решил, что на самом деле никуда пока не вернулся, и знакомый пустырь только выглядит как знакомый пустырь. Не сразу сообразил, что проблема во мне. С этим почему-то очень трудно внутренне согласиться. Умом понимаю, что это вполне обычное дело — лишиться магических способностей. Чуть ли не с каждым такое хоть раз да случалось. Но сомнения все равно закрадываются, даже сейчас. Что это за реальность такая подозрительная, в которой я не могу колдовать? На моей памяти в лабиринте Мёнина так было, и в Тихом городе. В общем, нет у меня доверия к подобным местам».
«С таким опытом, как у тебя, и правда впору спятить, утратив могущество»,
— неожиданно согласился Шурф.
«На самом деле, с учетом обстоятельств, ты удивительно стойко держишься. Не уверен, что сам на твоем месте смог бы так».
«Это не стойкость, к сожалению», — вздохнул я. «Это называется «нет сил заорать». И хвала магистрам, что нет. А то вы на своем веку истерик не видели. Зачем вам еще одна? Потому что ужас кромешный, конечно. Что это вообще было? Куда меня занесло? Еще и смертью чьей-то пропах. Только этого не хватало для полного счастья. И как я теперь буду без магии? Нахрена я тогда нужен? Вам обоим, ладно, допустим, в качестве сувенира. Но ни этому миру, ни самому себе точно нет».
«Ну, значит, какое-то время побудешь нужным только нам с сэром Шурфом. Это гораздо лучше, чем совсем никому»,
— пожал плечами Джуфин и ехидно добавил.
«У меня в гостиной как раз есть специальная полка для сувениров. Пока совершенно пустая. Затаскуешь без дела, приходи на ней посидеть».
А Шурф сказал.
«Ты вспомни, как в прошлый раз было. Вернулись твои магические способности меньше, чем за дюжину дней. Ты и сам не заметил. Только не вздумай сейчас говорить, будто дюжина дней — это целая вечность. Нет, не вечность. Гораздо меньше, поверь. Я неоднократно считал».
«Да, не вечность, конечно», — неохотно согласился я. И еще более неохотно признался. «На самом деле, меня сейчас другое волнует. Я тут с вами как-то незаметно наклюкался и наелся. И теперь зверски хочу спать. Но боюсь засыпать. А вдруг меня во сне унесет туда, ну, обратно, в этот грешный погибельный поезд, который, ну, в общем, неважно. На самом деле туда, наверное, даже при большом желании невозможно вернуться. Но мне все равно страшно засыпать».
«На этот счет не беспокойся»,
— отмахнулся Джуфин.
«Мы тебя сейчас одного не оставим, даже если будешь умолять. Мы с сэром Шурфом люди хозяйственные. Если уж обрели утраченное сокровище, будем его сторожить, как два злобных фатана. Тем более бомбаройки еще почти полбутылки осталось. Грех уходить, не допив».
«То есть я буду спать, а вы меня караулить?» — изумился я. «Что, правда?»
«Ну, а почему нет? Мы даже в опере до конца спектакля способны высидеть, если для дела надо. А с тобой еще проще. Ты во сне не поешь»,
— усмехнулся Джуфин.
«А когда совсем заскучаем, посмотрим, что с тобой на самом деле случилось. Лично я сгораю от нетерпения. Но усыпить тебя, не накормив, было бы свинством. А этот фокус, сам знаешь, только со спящим человеком получается провернуть».
«Посмотрите, что на самом деле случилось?» — растерянно переспросил я. Но уже и сам сообразил, что он имеет в виду. «Это и правда не то чтобы сложно, по крайней мере для опытного колдуна. Сперва учишься узнавать прошлое вещей, то есть наблюдать события, случившиеся в помещении, где находился выбранный для допроса предмет. А потом оказывается, что ровно то же самое можно проделать с живым человеком. Дождись, пока он заснет, и вперед, выясняй, что душе угодно. Вернее, на что у тебя хватит могущества. Все-таки человек — активно сопротивляющийся материал. Но насчет Джуфина можно особо не беспокоиться. Он с кем угодно справится. В смысле, разговорит и увидит, что ему надо. И со мной у него этот номер уже получался неоднократно. Когда-то шеф тащил меня ночевать к себе домой после всякого маломальски значительного происшествия, а наутро неизменно оказывалось, что он осведомлен о моих похождениях куда лучше, чем я сам.
«Ну и что ты смотришь зверем?»
— укоризненно спросил Джуфин.
«Сам должен понимать, мы не из праздного любопытства собираемся вызнавать подробности, а только для того, чтобы защитить тебя и весь город, если вдруг выяснится, что есть от чего».
«Да вызнавайте на здоровье», — вздохнул я. «Зверь, о котором я на тебя смотрю, сейчас другое интересует. На кой было заставлять меня рисовать этот грешный поезд?»
«Чтобы продать картину на аукционе и заработать кучу денег»,
— ухмыльнулся шеф.
«На долгое и приятное лечение нервов в куманских притонах. Мы с сэром Шурфом честно его заслужили». «Эй, ты что, поверил?» «Нет, правда поверил».
«Да кто ж тебя знает?» — буркнул я. «Ты хитрый. Никогда не угадаешь, что у тебя на уме. Рисунок-то вы из меня действительно вытрясли, и теперь я не понимаю, зачем».
«Просто любая кропотливая работа отвлекает и успокаивает»,
— объяснил Шурф.
«Особенно непривычная, которую делаешь не каждый день. С тем же успехом мы могли бы усадить тебя вышивать, но было бы довольно непросто придумать, зачем это нужно. А рисунок понятно зачем».
«Ну и потом, твой рисунок действительно может понадобиться»,
— добавил Джуфин.
«Если вдруг объявятся новые свидетели этого, как его?»
«Поезда».
«Да. В общем, если кто-нибудь увидит в городе нечто похожее и не сможет объяснить, что это было, лучше иметь под рукой хотя бы примерное изображение. Не беспокойся, я не выдам твое авторство, если это тебя тревожит. Но хоть убей, не понимаю, почему ты считаешь свой рисунок настолько плохим».
«Просто поверь на слово, он ужасный. Не передает даже сотой доли впечатления. Так нельзя».
«Но на оригинал хоть немного похож?»
«Похож», — неохотно согласился я. «То есть опознать поезд по этому изображению можно, а больше ничего от него и не требуется. Ты совершенно прав».
«Если тебя так угнетает собственное несовершенство, ты можешь брать частные уроки рисования и повышать мастерство»,
— совершенно серьезно заметил сэр Шурф. «В чьих угодно устах это сейчас прозвучало бы как издевательство. Но с Шурфом я знаком уже много лет и совершенно точно знаю, когда он настолько не вовремя говорит такие абсурдные вещи, он не издевается, он правда так думает. И сам на моем месте именно так бы и поступил».